Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Со мной вместе Александр Григорьев. Саша, привет.
Здравствуйте.
Мы начнем, как всегда, с оперативной обстановки на фронте в Украине, но мы расскажем еще и о том, как российские власти пытаются зачистить географию родной столицы, переименовывая площади, как западные страны, и не только западные, помогают разными путями Украине и так далее. Но начнем, как всегда, с обстрелов и с того, что происходит там. Что у тебя, Саша, есть?
Ну, главная новость последних дней – это, безусловно, взятие Луганска или отвод украинских войск из Луганска. Тут как по-разному можно сказать. 3 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций в Лисичанске Луганской области. Я напомню, это город находится на противоположном берегу реки от Северодонецка, который украинские войска оставили ранее. Там некоторое время складывалось некое подобие котла, о котором много говорили российские наблюдатели, говорили, что вот украинские вооруженные силы будут окружены и разбиты, но, к счастью, этого не произошло. И 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о том, что Россия теперь контролирует всю территорию Луганской области. После этого выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что украинские войска вернут Лисичанск, снова его освободят. И я привожу его цитату целиком. «А когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют в это время и сколько они за это заплатили». Потому что нынешние их доклады также пойдут прахом, как и тогдашние. В этом регионе Россия смогла создать многократное преимущество в живой силе и технике. То есть некоторые наблюдатели говорили о 6-10-кратном преимуществе. Они использовали действительно колоссальную плотность артиллерийского огня. Я видел цифру, что на один украинский снаряд выпускалось 60 российских снарядов. То есть все силы, по большому счету, вооруженных сил России, действующих против Украины, были брошены на Северодонецк и Лисичанск, и эти два города взяты. То есть дальше предполагается, что Россия начнет развивать в каком-то новом направлении, а Путин под телекамеры приказал Шойгу дать отдых войскам и подтянуть новые силы. Но многие разведывательные службы Запада, многие иностранные наблюдатели считают, что Россия уже понесла такие серьезные потери, что о крупномасштабном наступлении, вероятно, на некоторое время придется забыть.
При этом Путин также в беседе с Шойгу сказал, что группировки российских войск «Восток» и «Запад» должны действовать в ходе этой войны по ранее утвержденному плану. То есть группа «Центр», которой руководил Сергей Суровикин, командующий военно-космическими силами России, вот она вроде как была главной действующей силой на направлении Северодонецк-Лисичанск. Ну и вот эта группа «Центр», которая так и называется, и, в общем, конечно, российскую власть совершенно не смущает никакие ассоциации с тем, что по Украине уже двигалась одна группа «Центр» в ходе Второй мировой войны, только она была группой вермахта. Остальные группы, «Восток» и «Запад», они вроде как должны действовать, как говорит Путин, по ранее утвержденному плану. Ну, вероятно, предполагается, что, как раньше Путин уже грозился, могут быть предприняты действия, как он описывает их, для отодвигания любой угрозы от границ Российской Федерации и так далее. То есть, в общем, угроза наступления в других местах есть. Но вот вопрос, где это будет, то есть вполне возможно, что в Донбассе продолжится все это, ну, как минимум, до выхода на все эти административные границы, после чего отдельные наблюдатели говорят, что, возможно, вот тут будет передышка, Путин посмотрит, так сказать, с каким именно тактическим преимуществом или непреимуществом он оказался в оккупированных территориях Украины и будет действовать дальше. То есть речь идет о каком-то новом этапе, который может начаться через полтора-два месяца, может быть, даже раньше.
И в этой связи интересно заявление Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Еще раз напоминаю, что именно мы были первыми, кто сказал, что и как будет происходить. Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, что планы России – это полное уничтожение Украины, абсолютно полное. А какие-либо инсинуации насчет того, а возможно им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями. Я повторяю, это слова Кирилла Буданова, главного военного разведчика Украины. Ну и более позитивная для Украины новость, это начальник пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гаменюк заявила, что на острове Змеиный, из которого, в принципе, начались боевые действия на юге, именно туда приплыл крейсер «Москва», который был отправлен украинскими пограничниками по известному адресу, вот на этом острове вновь развивается государственный флаг Украины. Российские войска были выведены со Змеиного, где они подвергались, насколько можно судить, исключительно точным и эффективным обстрелам украинских вооруженных сил. Они были выведены 30 июня, и ВВС России в прошедшие дни уже бомбили этот остров. Но, в общем, я не знаю, и пока не сообщается, будет ли на Змеином размещен какой-то гарнизон, либо это просто чисто символическая церемония, но в любом случае у нас есть такая новость.
Тем временем Кремль более или менее празднует свои так дорого ему доставшиеся успехи в Донбассе. Путин заявил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву за успехи в войне в Украине. Это он говорил на той же самой встрече с Шойгу, где Шойгу доложил ему о так называемом освобождении Лисичанска, но на самом-то деле о захвате города чужой страны своими войсками. Ну вот, много всяких наград будет роздано. Видимо, позже, может быть, наградят и Суровикина и так далее. В общем, это так или иначе всегда российской пропагандой преподносится как нечто, что идет по плану. Мы говорим сейчас о оккупации и захвате России чужой страны. В этом смысле интересно, что происходит на уже оккупированных территориях. Россия, несмотря на ранние заявления Путина о том, что она ничего не оккупирует, она не собирается никакую территорию Украины отбирать, она только освобождает, как она выражается, Донецкую и Луганскую области. Несмотря на все это, по факту происходит все совершенно другое. Во всяком случае, сегодня стало известно, что такие оккупационные власти, правительство новое, сформированное в Херсонской области из, как они говорят, местных жителей и российских специалистов. Там вошли в это правительство пророссийское действительно представители разных как бы антикиевских сил в Украине. Есть даже люди, которые когда-то были в Верховной Раде, в частности, некий Алексей Ковалев был во фракции «Слуга народа». Я напомню, что это фракция партии Владимира Зеленского. Вот он стал в этой оккупационной администрации зампредом по вопросам сельского хозяйства. Но самое главное, пожалуй, цитата, которую опубликовала это самое новое правительство на своем официальном вроде как сайте. Там заявление следующее. Речь идет не о кадровых перестановках, не о ротации и даже не об обновлении состава. Формируется принципиально иной орган власти. Первое правительство независимой неукраинской Херсонской области. Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. Конец цитаты. И учитывая то, что в этот самый орган власти входят просто российские чиновники, ну, например, там есть такой Михаил Роликов, который был замглавой администрации Каширы в Московской области. В общем, очевидно, что вся практика является оккупационной и аннексионной. То есть Россия на практике отторгает все это. Кроме того, российские делопроизводители налаживают российский документооборот в захваченных городах, в частности, в Мелитополе, в Запорожье. Они открыли ЗАГС и выдают документы исключительно российского образца, то есть, соответственно, эти документы будут оборачиваться, использоваться по российским законам. То есть мы говорим о том, что Запорожская область, а Мелитополь сейчас стал такой неофициальной столицей, пророссийской столицей с администрацией пророссийской Запорожской области, и в Херсоне уже вовсю действуют практики, которые означают то, что Россия отбирает у Украины эти территории.
Ну и положение на фронтах, свежая сводка. Генштаб Вооруженных сил Украины обстрелами подверглись украинской территории. Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. Самое крупное – это обстрел Атинского психоневрологического интерната. Цитирую, вспыхнул пожар в столовой, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум 3 человека пострадали. Это пациенты психбольницы. А в Днепропетровской области обстреляна Зеленодольская Широковская община. В селе Шестерня Широковская община в детском саду взрывной волной выбило окна. В Харьковской области в 4 утра нанесен удар по одному из образовательных учреждений Харькова. Возник пожар, часть здания разрушена. Ну, пополнен список школ и институтов, которые российские освободители уничтожают в Украине. Ну и интересное заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко. Он отметил, что не наблюдается концентрации белорусских войск на границах с Украиной. То есть вот опасения, что Беларусь вторгнется на территорию Украины с севера, то есть наземные войска, сухопутные войска Беларуси начнут атаковать Украину, пока, во всяком случае, к счастью, не подтверждаются. Ну и таинственная история с Белгородом. Российский город Белгород, который находится вблизи Харькова, так скажем. А, кстати, бывшая территория Украины. Там произошла серия взрывов. Причем, по последним данным, 5 погибших. Сначала говорили о 4, сейчас 5 погибших. И все погибшие члены одной семьи. Минобороны России раньше заявила, что они стали жертвами обстрела вооруженными силами Украины. То есть есть некоторое количество раненых. Удивительная статистика, я вот цитирую РИА Новости. В городе повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов. 5 из них разрушены полностью. По версии Министерства обороны России, тут мне, я не могу это подтвердить или опровергнуть, вооруженные силы Украины атаковали Белгород и Курск ракетами «Точка-У», а также использовали беспилотники. Некоторые из этих ракет попали по жилым домам. Значит, в то же время в телеграм-каналах и в социальных сетях появились фотографии одного из многоэтажных домов Белгород, который застрял, и это подтверждают независимые эксперты, фрагмент зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», которым обладают только вооруженные силы России. То есть рабочая версия, подчеркну, что это версия, и до поступления более внятной информации говорить что-то сложно. То есть, возможно, украинские вооруженные силы нанесли какой-то удар по военным целям в Белгородской области, потому что расходовать дефицитные ракеты на жилые дома в этой ситуации, ну, мягко говоря, неэффективно. И российские ПВО попытались эти ракеты или беспилотники сбить. Ну и, соответственно, пострадали жилые районы, которые, вероятно, падали обломки ракет, осколки и так далее. То есть я тут приведу исторический пример, чтобы было понятно, что это такое. Вот во время знаменитой атаки японцев на Перл-Харбор ранения получили более 150 мирных жителей города Гонолулу, рядом с которым, собственно, этот Перл-Харбор и находится. А это бухта, в которой стояли американские корабли. Большинство из них получили ранения от осколков зенитных снарядов американских. Вот американские зенитчики полили по японским самолетам, осколки падали вниз и ранили собственных мирных жителей. К сожалению, это обычная история такого рода. Но ситуация очень интересна, потому что около 2 месяцев назад предположительные украинские вертолеты очень удачно атаковали склады горючего в Белгородской области, там были какие-то другие инциденты подобного рода. То есть война медленно, но верно начала переползать на территорию собственной России.
Да, ну действительно, панцирь С-1, он был разработан для того, чтобы прикрывать более крупные комплексы ПВО, чтобы отражать самые разные атаки с воздуха. Это действительно средство ПВО. Более того, в 2015 году разработали уже новый комплекс, панцирь С-2, и вполне возможно, если найдены вот эти вот части ракеты панцирь С-1, то вполне возможно, что предположение о том, что российские войска постепенно расходуют все современные вооружения и переходят на какие-то старые запасы, подтверждается. То есть может быть вполне, что уже на некоторых запасах российская армия работает. Здесь мы, наверное, перейдем к дипломатическим новостям, связанным с Украиной. Ты говорил о Беларуси и о том, так сказать, что существуют подозрения постоянные о возможности атаки по Украине с белорусской территории. Ну, мы знаем, что из воздушного пространства Беларуси уже наносились удары. Это было зафиксировано. Поэтому, конечно, Белоруссия все это отзывается. В частности, белорусской делегации отказали в визах для участия в летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как и российскую делегацию, ее не пустили в британский город Бирмингем. И объяснили в Британии тем, что и Россия, и Беларусь находятся под санкциями, ну и именно политики находятся под санкциями, и, соответственно, им не дают визы для въезда. Хотя мы знаем, что с 2014 года, например, да, после аннексии и оккупации Крыма, все равно российские политики продолжали ездить на самые разные международные форумы, потому что вроде как есть правило некой экстерриториальности проведения международного мероприятия. Но вот Белоруссия уже пролетела с парламентской сессией ОБСЕ, то есть еще одну трибуну у союзников Москвы и Минска отняли. Ну и Британия не только собирается не давать белорусским властям визы, но и расширить санкции против Белоруссии в промышленной области, в том числе запрещая импорт в Британию железа и стали. Об этом объявило правительство Великобритании сегодня. Кроме этого, есть, так сказать, запрет уже на британский экспорт в Беларусь нефтепродуктов, компонентов новейших технологий, предметов роскоши самых разных и так далее. То есть, в общем, Белоруссия идет примерно за Россией в санкционном курсе, экономика которой при этом идет примерно курсом российского военного корабля. Если продолжать тему санкций, то удар пришел, что называется, откуда не ждали. Довольно интересная ситуация возникла с сухогрузом, который был задержан Турцией. Саша, что у тебя бы там есть?
Известно, что судно под российским флагом задержано в турецком порту Карасу. Оно задержано турецкой таможней, и ему запрещено входить в порт, потому что якобы, согласно информации, предоставленной Украиной, оно перевозит украденное украинское зерно. И, соответственно, Украина известила об этом Турцию, Турция отреагировала. Я могу предположить, что Россия, так сказать, выдвинула все возможные протесты Анкаре, и сейчас турки должны принять какое-то решение. Но ранее они говорили, что они не будут позволять России торговать ворованным имуществом, то есть украинским зерном.
Все так и есть. То есть Турция ведет расследование, об этом практически официально заявлено. Ну и самое главное то, что Россия явно пытается держать это как можно тише. То есть, когда было задержано судно, Россия не сделала никаких официальных заявлений. Когда спросили Лаврова, он очень аккуратно сказал, про необходимость разобраться в ситуации с задержанием российского груза. Мы знаем, что в ситуации, когда, например, транзиты другие перехватывались у России, заявления были там раз в 10 громче. Ну и Дмитрий Песков сообщил, что Кремль вообще не располагает ситуацией о задержании в Турции сухогруза под флагом России. Он сказал, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или Министерстве иностранных дел. Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство. То есть максимально сухая реакция. Я напомню, что Дмитрий Песков в свое время работал в посольстве России в Турции. Он хорошо знает турецкий язык и приложил некоторые усилия для того, чтобы восстанавливать в свое время отношения между Путиным и Эрдоганом, когда Турция сбила российский военный самолет. Ну вот видно, что Россия старается минимально раздражать Анкару, и, в общем, поэтому, видимо, реакция России пока довольно тихая, несмотря на то, что шаг турецкий, то есть задержание российского сухогруза, довольно серьезен.
Такое я не припомню в последние годы, во всяком случае. В Лугано проходит конференция, которая обсуждает, как Украина будет восстановлена после окончания войны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский Союз создаст специальную платформу. Вероятно, это некая общая площадка, на которой будут координироваться действия всех государств и негосударственных структур, которые будут принимать участие в восстановлении Украины. И, соответственно, там выступил президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что восстановить украинскую экономику – это общая задача для всего демократического мира, и что это не локальный проект, это не проект одной нации, это общая задача всего демократического мира, всех стран, которые считают себя цивилизованными. Интересное заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида. Он сказал, что обсуждается, то есть это раньше поступали уже сообщения о проекте ограничить цены, по которой Россия может продавать свою нефть, полностью избавиться от поставок российской нефти. В нынешних условиях, во всяком случае, совершенно невозможно. И речь идет о том, чтобы лишить Россию сверхприбылей, которые она могла бы тратить на войну. И вот я цитирую, мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже. Ранее эта тема обсуждалась на саммите Большой Семерки, и было заявлено, что дальнейшие действия будут проделаны после консультации с международными партнерами.
Ну вот здесь вот есть уже реакция Кремля. Песков сказал, что это только японский премьер заявил, надо еще подождать решения других международных акторов и других стран и так далее, как бы забыв, что это, собственно, решение Большой Семерки, то есть это, конечно же, Фумио Кисида делал это заявление уже после, как ты уже сказал, разговоров со своими коллегами по G7. То есть очевидно, что это не импровизация Фумио Кисида, особенно про точные параметры цены на нефть российскую, а это более или менее утечка того, что все-таки согласовывалось. Это интересно.
Высший суд справедливости Израиля Багац принял решение, что гражданам Украины не нужна виза для посещения Израиля сроком до 3 месяцев. Ну, фактически это безвизовый режим въезда на ограниченный срок. Забавная новость из Москвы. Посольство США в Москве убрало адрес названия улицы со своего сайта, потому что городские власти территорию вблизи посольства назвали площадью ДНР, которая никем не признана и никем, кроме России, не считается государством, а считается фактически филиалом России.
Другие новости из этой же серии – это что москвичи, как сообщает мэрия Москвы, предложили назвать территорию около посольства Британии в Москве в честь ЛНР. Те страны, которые одна привечает НАТО, а другая заблокировала транзит в Калининград и так далее. Но вроде бы, по сообщениям московской мэрии, все-таки британцы удостоились чести, чтобы перед их посольством назвали вот этой вот ЛНРом. Причем мы знаем, что британское посольство совсем недалеко от американского посольства. Это все находится на набережной Москвы-реки. Вот увидим такой анклав, где на площадях непризнанных территорий находится посольство основных западных стран.
Вообще это смешно, потому что, ну, как бы можно еще там недружественных стран у России теперь, ну, наверное, полуглобуса. Там какими еще территориями можно назвать участки земли перед этими посольствами? Там вот Австралия, кстати, пообещала предоставить новый пакет помощи Украине после визита премьер-министра Энтони Албанизе в Киев. Примерно 100 миллионов австралийских долларов, то есть примерно 70 миллионов долларов военной помощи, бронетранспортеры и какое-то другое военное оборудование. Примерно на 6 миллионов долларов США оборудование для защиты границ, кибербезопасности. И Австралия также пообещала запретить импорт российского золота, которое составляет, ну, значительную часть российского экспорта, и ввести новые санкции в отношении России. Вот перед посольством Австралии наверняка тоже как-то можно назвать территорию. Там что еще есть? Абхазия с Южной Осетией. Наверное, на этом все.
Ну вот, Абхазия с Южной Осетией пока еще не проводили и не планируют вроде как референдумы по присоединению к России. Во всяком случае, инициативу Южной Осетии в этом смысле очень быстро обкарнали. Мы можем вспомнить советские времена, когда Болгария не считалась за границей, вот примерно как, наверное, сейчас для России Южная Осетия, и очень резкий контраст с теми временами сейчас. Ссорятся Болгария и Россия из-за Украины очень сильно. Болгария выслала 70 дипломатов, которых она сочла разведчиками, и Сергей Лавров уже жалуется, что посольство России в Софии не может нормально функционировать. Россия ответила Болгарии взаимностью. Там было очень интересно, потому что на уровне посла Россия взяла и выдвинула Болгарии ультиматум, что вот вы давайте просто отмените свое решение о том, чтобы высылать наших дипломатов. Это вообще-то не очень принято, потому что если какая-то страна принимает такое решение, ну, отвечают действительно там как-то так симметрично или асимметрично, но это вопрос той страны, которая принимает это решение. Она всегда может ограничить дипломатический персонал, это, так сказать, не обсуждается. Сначала Болгарии выдвинули ультиматум, а потом, когда болгарский премьер сказал, что правительству нельзя выдвигать ультиматум, вот сейчас Лавров грозится ответными мерами. Интересно, какими они будут.
Папа Франциск сказал агентству Reuters, что он планирует посетить Россию и Украину. Во-первых, сказал, что он не уйдет со своего поста из-за предположительных проблем со здоровьем. В начале июля он планировал посетить Африку, но у него возникла травма колена. Турне по Африке было отменено. Значит, в конце июля он поедет в Канаду, во всяком случае, планирует поехать. И после этого он мечтает посетить Москву и Киев. Я напомню, что ни один римский папа не посещал территории России до сего дня. Как бы его не пускали. Пап не пускали в Россию. В Киев, конечно, Франциска пустят. А вот пустят ли его в Москву, можно будет с интересом последить, потому что это такая, так сказать, вот мягкое наступление, если так можно говорить, великого понтифика, который изначально призывал к окончанию этой страшной войны и призывал Россию прекратить уничтожать Украину. Вот как его там будут встречать, если будут встречать вообще?
Ну, папа и патриарх РПЦ Кирилл встречались, и, конечно же, там не то чтобы вот папа сам там направит свой самолет во Внуково, а там его не посадят. Конечно, такие визиты согласовываются, есть посол Ватикана в Москве и так далее, но действительно очевидно, что у Папы Римского есть какие-то планы сыграть свою роль в урегулировании этого конфликта, но, как ты совершенно верно сказал, я думаю, что у Москвы насчет папы мнение примерно такое, как в свое время у Сталина, который, согласно легенде, спросил, сколько у папы дивизий. Ну вот на этой предположительной ноте мы заканчиваем сегодня выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.